Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». А как я уже объявлял, в пятницу в передаче «Америка Лайт» мы с вами будем уделять больше внимания предвыборной кампании, которая сейчас разворачивается в Америке. Будем более детализировать. Причина, почему я посвятил одну передачу не гуманитарной тематике, а потому что ваши сообщения, ваши вопросы говорят о том, что все-таки процесс, который сейчас разворачивается в Америке, особенно в канун выборов президента, требует более глубокого анализа. Я искренне рад этому, что наша аудитория не поверхностно смотрит на это, понимает значимость того, что происходит в Соединенных Штатах. И, собственно говоря, мы следим за этим, потому что это касается нашей жизни здесь, а ни в коей мере какая-то эфемерная ситуация где-то там за океаном. Есть понимание, и я очень рад, уважаемые радиослушатели, что большинство из вас разделяет мою озабоченность эту, и что это будет влиять на нас, это будет влиять на непосредственно на нас, потому что хотим мы того или нет, информационно, финансово, благодаря нашему Министерству финансов и Центральному банку, мы зависим, мы очень зависим от этого. Я думаю, все вы в преддверии отпусков и во время отпусков почувствовали это на курсе евро, курсе доллара, когда вы выезжали куда-то за рубеж, поэтому это все нас касается. К сожалению, тем не менее, вот то, что складывается сейчас, как я уже неоднократно объявлял, мы говорим о ситуации в Соединенных Штатах, каким образом ситуация влияет на, в целом на международную дислокацию и расположение во всем мире, и, конечно же, как это влияет на российско-американские отношения. А это, к глубокому сожалению, пока влияет, и влияет негативно. Я постараюсь сейчас в этом выпуске побольше уделить внимание вашим звонкам, вашим комментариям, вашей критике. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». У нас уже звонки. Давайте сейчас буквально, так сказать, я пару слов скажу, о чем мы сегодня будем говорить. Значит, дело в том, что происходят очень интересные события, особенно я бы хотел вот на что обратить внимание. Совершенно какими-то, знаете, невероятными темпами Камала Харрис из, ну, буквально, знаете, как фокусник из шляпы, сумела саккумулировать совершенно потрясающую огромную сумму, которая уже приближается к полумиллиарду. И за короткий срок она превзошла сейчас сборы, которые сделал Трамп, в 3 раза. Она собрала почти 400 миллионов долларов, 390, там 300, там разно, 360, 370 даются данные. Но вот можете себе представить, за один месяц. Это за один месяц. Трамп собрал 130, то есть в 3 раза меньше. Вот это само по себе, эта вещь, я надеюсь, уже мы с вами прекрасно понимаем, какие силы стоят за Камалой Харрис. Давайте не будем удивляться этой хохотушке. В принципе, ну я так мягко очень скажу, очень и очень и очень неподготовленный политик. Безусловно, человек, который ни в коей мере не соответствует той должности, даже на фоне предыдущих президентов, которые не блистали, скажем так, своими какими-то интеллектуальными способностями. Это и касается и Обамы, это касается уж тем более Джорджа Буша-младшего и уж, конечно же, плейбоя Билла Клинтона. Но, тем не менее, даже на фоне этого, на фоне этих людей она выглядит, ну, абсолютно неподготовленной к этому. Но вы посмотрите, какая колоссальная поддержка. Вы посмотрите, каким образом, извините за такое выражение, втюхивают и американцам, и нам всем, вот лидер такой вот у нас вот свободного мира, это Камала Харрис. Человек, который очень отдаленное представление имеет о настоящем английском языке, это отмечают абсолютно все. Я сегодня утром говорил вам, она отметилась в Детройте, выступая перед Но в основном, конечно, черная аудитория. Детройт это, ну, считается такой, скажем так, самый черный город. Там 95% населения это негритянское население, именно негритянское. И это город-призрак, хотя сейчас там происходят определенные изменения в лучшему, но вообще до недавнего времени это был город, который просто был, ну, это был пустой, это просто действительно был город-призрак. Вот там даже, по-моему, несколько компаний успели снять некоторые такие апокалиптические картины, потому что там не надо было тратить колоссальные деньги на какую-то массовку, на какие-то конструкции, там все вот эти вот брошенные кварталы достаточно благоустроенных домов, вроде бы, на первый взгляд, они были совершенно пустыми. Там просто люди не жили. Они не жили, потому что там нет работы, они не жили, потому что там не было коммуникации, там горячей воды, снабжения абсолютно никакого не было. Они там не жили, потому что, ну, это город, который был во власти преступных группировок. Город-банкрот. То есть город, который не мог платить зарплату полицейским. И вот, тем не менее, Камала Харрис, она там выступала. Сейчас там происходит государственная программа. Сотни миллиардов долларов туда вливаются, чтобы возродить этот Мотаун, так называемый, город моторов. Город, который в свое время был олицетворением автомобильной мощи. Действительно, там до недавнего времени было сконцентрировано десятки автомобильных заводов, так называемые «Золотой Троицы». Это General Motors, Ford и Chrysler. Бог мой, я еще помню время, когда General Motors, Ford и Chrysler, это были три ведущие компании, которые выпускали больше всех машин. Сейчас эти компании, только General Motors входит, по-моему, в десятку основных автомобильных производителей, остальные, Ford и Chrysler, они давным-давно уже ушли. Так, давайте, у нас линия, давайте мы ответим. Слушаю вас. Да, говорите.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Вот что хочу вам ответить. Вы обсуждаете войну. Вот Дженидзе Георгий Гуранович 1989 года рождения, он, этот человек, имеет отношение к американской войне? Его надо туда срочно отправить, пусть его там арестуют.
Хорошо, спасибо, только я не совсем понимаю, о ком вы говорите. И вы так как-то уверенно сказали, вы говорите о войне. Я еще ничего о войне не говорил. Вообще еще даже слова не сказал. Так что вы немножко поторопились с вашим звонком. Так вот, давайте вернемся к нашей Камале Харрис. Она собрала колоссальные средства, а выступая там в Детройте перед в основном негритянским населением, она вдруг неожиданно со своим рафинированным образованием перешла на южно-негритянский. Джайв такой это называется стиль. Это не совсем южный акцент, как говорят некоторые мои коллеги. Это не тот южно-техасский, допустим. А это вот именно такая смесь именно негритянского диалекта, когда они очень смешно, так замысловато делают окончания. Систа, гача, вот они вот такой, знаете, такой, но если, может быть, сравнить с русским языком, вот такое чоканье вот такое, или аканье, да, вот если мы так будем говорить, то она вдруг неожиданно перешла вот на этот такой негритянский выговор. Делала она это очень смешно. То есть она даже делала вот этот южный негритянский акцент, она это делала с акцентом. Это обратили, естественно, все абсолютно люди, которые там находились. Даже Доуси, это знаменитый, так сказать, журналист, член вот этого журналистского пула Белого дома, он Карин Жан-Пьер по этому поводу спросил, чем поставил ее, конечно, в замешательство. Но это просто, я это говорю к чему? Я говорю это к тому, что это вот такая неуклюжая попытка слиться как бы вот с толпой, показать, что она с народом. Вот качество политического лидера, ну, ни много ни мало претендента на президентское кресло. Ничего-нибудь и никого-нибудь о Соединенных Штатах Америки. Как вы сами понимаете, это было, ну, это я так мягко скажу, непрофессионально. Это было недопустимо, это было непрофессионально, но и моментально, конечно, это уже сказалось на рейтингах и на критике. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Немножко вас поправить, я не знаю, как вы угораздило Барака Хусейна Обаму малообразованный, а Колумбийский университет, а Гарвард. Он был высокообразованный человек.
Угу. Хорошо. Значит, я понял. Значит, ну, давайте будем считать, что ваша попытка меня поправить, она так не совсем увенчалась успехом. Значит, Барак Хусейн Обама, как вы говорите, он был неплохим оратором. Он неплохо говорил. Его, так сказать, вот сцена движения, ритм, она была хорошо. то, что этот человек говорил, каким образом он формулировал это. И когда я даю характеристику тому или иному политическому деятелю, говорю о его несостоятельности, некомпетентности, я не имею в виду обывательскую сторону. Я говорю о соответствии этого человека интеллектуально той должности. Так вот, я еще раз хочу повторить, если вы хотите, так сказать, проверить, то, пожалуйста, посмотрите о его достижении, чего он смог достигнуть, что он смог сделать. Человек для той должности, которую он занял, а я хочу напомнить, что Барак Обама — это очень далеко, это очень случайный человек. То есть, насколько, допустим, Дональд Трамп, говорят, случайный был, то этот человек был абсолютно случайный. За 4 года до президентских выборов о Бараке Обаме вообще никто не знал. Вообще никто не знал. Это был какой-то, так сказать, абсолютно провинциальный сенатор от штата Иллиной, который о нем вообще не знали. Он не проявил себя никаким образом. Поэтому, когда я говорю о соответствии, я говорю о соответствии той должности. Так вот, я еще раз хочу повторить. Ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш-младший, ни Барак Обама, я уж не говорю там о Байдене, они вот этой должности не соответствовали и не соответствуют. Поэтому не могу принять вашу поправку. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Алло.
Да-да, говорите.
Рафаэль. Ну, еще и со Средневековья известно, что королей Священной Римской империи выбирали курсы. Помните, 7 человек, богатейшие, влиятельные люди. Это еще. Ну, а в наше время, извините, еще в 19 веке, в середине, там ее родственник сказал, в Англии Мегатираноктис сидит на королевском троне. Кто управляет финансами в стране, тот и руководит страной. Поэтому тут, естественно, что кто выбирает, и кого у нас... Хоть мартышку, хоть обезьянку. Поэтому нам не надо особенно тут обольщаться о чем-то. Нам нужно вести свою политику экономическую и вообще. Ну, а то мы, извините, идем, как говорится, в хвосте всей истории. Нам заставляют воевать, заставляют грабить, убивать друг друга. Брат брата убивает. Разве это в наших интересах, понимаете?
Вот конечно, конечно. Спасибо вам за звонок. Я с вами согласен. Единственное, что я бы хотел, знаете, что немножечко с вами поспорить вот в каком плане. Меня несколько настораживает такое достаточно дружное определение того, что нам вот совершенно не важно, кто будет там президентом. Я с этим не могу согласиться, тем более, когда мы говорим, там будет ли это Трамп или это будет Камала Харрис. Я думаю, что имеет значение колоссальное. Ну, давайте мы не будем, просто давайте на факты посмотрим. А факты таковы, это то, что люди декларировали пока. Конечно же, это все будет потом оспорено, это будет каким-то образом перевернуто, вне всякого сомнения. Но посмотрите, что говорит и Байден, а это Байден, это в принципе что? Камала Харрис, она продолжает это дело. То, что говорит сейчас Камала Харрис по поводу того, каким образом она будет решать вопросы, и то, что говорит Трамп, это диаметрально противоположно. Трамп говорит, что он собирается закончить войну. Трамп говорит о том, что он очень быстро найдет консенсус и перестанет. Он категорически против того, чтобы поставлять оружие. В том числе это подтверждено его вице-президентом Венсом, который совершенно конкретно сказал, что надо перекрыть, так сказать, эти потоки, такие деньги мы уже не можем просто себе позволить. Это говорит Трамп, это говорит его окружение, это говорит его вице-президент, кандидат вице-президента. Мы ничего подобного не слышим со стороны Камалы Харрис. Я заранее принимаю вашу критику. Ну, мало ли, что они говорят. Да, безусловно, согласен. Но, по крайней мере, формально это декларировано. По крайней мере, это первый вопрос, который журналист должен задать, когда, допустим, он ведет очередные санкции против нас, или когда он начнет опять поставлять оружие, у него спросят: Дональд, а ты вообще, так сказать, кто... Каким образом ты вообще пытаешься существовать вот на этой должности, если ты нам врал? Ты же говорил, что ты не будешь поставлять. Почему ты это делаешь? И я не думаю, что это будет такое прямолинейное, скажем так, действие со стороны Трампа. Это будет коррекция, и он должен будет учитывать то, что он уже пообещал. То, что он уже сказал. А уж для Венса, у которого политическое будущее впереди, врать сейчас вот так. А Венс совершенно конкретно говорил, что я прекращу поставки, что Киев — это коррумпированный режим. Это более того, это почти, как говорится, авторитарный, тоталитарный режим. Ну, там чуть ли не нацистский он уже это говорит. Поэтому в данной ситуации мы с вами видим, что все-таки уже какой-то кредит ребята сами себе заработали. Поэтому, конечно же, Я в данной ситуации, мои слова идут вразрез со словами нашего президента, но я надеюсь, вы все в той или иной степени оценили юмор и юмор нашего Владимира Владимировича, который говорил, что он поддерживает Камалу Харрис после того, как он поддерживал Байдена, но я вот к этой категории не отношусь. Я все-таки думаю, что для интересов для нас лучший будет вариант, это все-таки Дональд Трамп. И потому что вектор его действия, он обусловлен все-таки такой, ну, я скажу так, антикитайской, скажем так, трендом, вот в этом направлении. Трамп бизнесмен, и он понимает, что экономическое влияние Китая – это гораздо более опасная тенденция, чем политическое влияние России, допустим, на европейском континенте. Трамп более глобально в данной ситуации мыслит. Ну, поживем-увидим. Да, слушаю вас. Так, что-то не срабатывает. Давайте. Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Смотрите, развернулась дискуссия, да? Меня Сергей зовут.
Да, вот Сергей.
То, что поздравил, не поздравил, пожелал победы Путину, ну, вроде такая вот пошла у нас транскрипция, что вроде Путин пожелал победы. Хотел бы, чтобы Харрис выиграла выборы, да, ну, что-то, говорит, более благоприятнее было бы для России, да. И Трамп там тоже что-то высказался, но говорит, ну, как же так, вот мы же вроде как бы что-то раньше знакомы были, как же так. Так я объясняю сразу гражданам США, это специально было сделано, потому что Путин, он негативно, как бы, говорит, сейчас в глазах граждан США оценивается. И поэтому они скажут, вот он пожелал победы Харрис, значит, мы наоборот не будем сделать. То есть это наоборот, он специально пожелал победы Харрис.
Ну, конечно,
как
это Сергей,
герой,
это троллинг, конечно, это троллинг.
Да, Трамп должен сказать спасибо ему, что он так негативный герой, и желает победы. Вот. То есть это все наоборот получается.
Ну, совершенно верно. Я думаю, вы и на правильном пути. Хотя вы знаете, что мне всегда нравилось. Но это, наверное, старая школа все-таки наша КГБшная. Правды мы пока, наверное, никогда не узнаем. Что же действительно имел в виду Владимир Владимирович Путин, когда поддерживал своими словами Камалу Харрис. Вот. Исходил он из очень простого тезиса. Она хохотушка, значит, у нее все нормально. Но если у нее все нормально, хорошо, может быть, это передастся как-то и на других, но я не знаю. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Андрей. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-то статистических данных, кто вот по возрастному составу поддерживает двух кандидатов? Где-то больше молодежи, где-то среднего возраста, где-то пенсионеры.
Да, спасибо. Вы знаете, есть эти данные, есть, но это уже такая глубокая статистика. В целом я хочу сказать, что, конечно же, электорат Дональда Трампа – это люди от 30, в основном белые и старше. Но тенденция очень интересная. Если, допустим, в некоторых округах до 90% испаноязычного населения и негритянского населения поддерживали демократов, допустим, штат Вашингтон или округ Колумбия, мы возьмем, там поддержка была, то сейчас эта поддержка уменьшается в сторону республиканцев, переходит туда. То есть, допустим, в штате Вашингтон это уже порядка 30-40%, а это очень либеральный штат, очень либеральный. То же самое округ Колумбия. Так что в основном это, кто поддерживает в основном, кто поддерживает Камалу Харрис и других, это города. Это в основном города, это и Нью-Йорк, урбанизированные районы, это Калифорния, особенно вот Нью-Йорк, особенно Нью-Йорк постоянно голосовал всегда за демократов, за либералов. То же самое у нас сейчас в Калифорнии. Калифорния голосует исключительно за демократов с 1980 года. Вы можете себе представить, последний раз они голосовали за республиканца, это своего губернатора, но имя которого Рональд Рейган. Тут, как говорится, плетью обух не перешибешь. После этого, начиная с 1988 году, когда был Дукакис и Джордж Буш-старший, уже Калифорния голосовала за Дукакиса, один из немногих штатов. И в данной ситуации, вот с того времени, там тоже меняется обстановка. И испаноязычное население тоже сейчас в очень большой степени начинает голосовать за Дональда Трампа. Пока там еще нет перевеса явного, я сейчас скажу, вот после перерыва, я скажу вам, дам раскладку по поводу так называемых колеблющихся штатов, потому что в основном это, конечно, будет решаться там, но даже в тех штатах, где раньше доминировали демократы, там сейчас республиканцы потихонечку забирают себе голоса. Среди молодежи до 30 лет они забирают, потому что разочаровались в произраильской позиции, особенно вот в кампусах Байдена и Харрис, которые обещали поддерживать Израиль, но не поддерживают. А разочаровывается радикальная молодежь по этому же вопросу, из-за этого же, потому что социальные программы сворачиваются, они сворачиваются, потому что денег нет, потому что деньги все уходят неизвестно куда. Так что вот это население, оно тоже постепенно переходит на сторону республиканцев. И, как я уже сказал, вот этот ядерный электорат, это вот белые мужчины свыше 35-40 лет, это точно от 40 до 60, это те, которые поддерживают Трампа. И мы с вами вот видим последнее интервью, обратите внимание, они ходят по всем ресурсам, в Нью-Йорке, в Калифорнии, в штате Вашингтон, в Сиэтле. Очень многие люди, причем из либеральных средств, CBC, ABC, они подходят, спрашивают людей, они говорят, мы будем голосовать за Трампа. Так что старшее поколение, в основном белое население, оно голосует уже за Трампа, но к ним уже подтягивается и молодежь. Вот это любопытно, это очень интересная тенденция. И особенно интересно то, что очень большая часть негритянского населения и латиноамериканского, они тоже сейчас переходят на сторону Трампа. Это тоже очень такая знаменательная достаточно вещь. Но я хочу еще раз сказать, мы не должны с вами здесь обольщаться, потому что цифры, которые я вам приводил, те средства, которые выделяются сейчас Камале Харрис на поддержку глобалистского проекта, потому что здесь уже не вопрос, там, кто будет голосовать, как будет голосовать. Мы с вами прекрасно знаем, что как будет голосовать, никого не волнует. А вот кто подсчитывать будет? А подсчитывать будут те самые вот нахлебники, которые на службе либерального олигархата. Это профсоюз учителей, профсоюз почтовых работников. Это те самые люди, которые, на мой взгляд, и будут заниматься подтасовкой. И как они это сделали в 2020 году, это, безусловно, они сделают и попытаются сделать в 2024 году. Посмотрите, уже сейчас начинается раздувание русского следа, опять это русское досье. Для того, я это вам говорю, что просто вот следите, смотрите, я обязательно буду вам рассказывать, это для того, чтобы отвлечь от тех махинаций, которые уже сейчас начинаются. Они уже готовятся, вот эти мертвые души, эти бюллетени для вброса повсеместно во всех штатах. Готовится колоссальная армия нелегальных иммигрантов, которых в каждом штате, ну, что называется, обелечивают. Это будут люди будут приходить и будут голосовать без предоставления удостоверения личности. Мы помните, я вам рассказывал эту ситуацию, что во многих штатах закон позволяет голосовать без предъявления удостоверения личности. Это считается дискриминацией у них, понимаете? То есть вы не можете без ID бутылку пива купить во многих штатах, но голосовать за президента вы можете. Вот видите, вот так вот у нас. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис. Вот вы говорили о падении уровня политических элит в Америке.
Да.
Я слышал такое мнение, и, в общем-то, с ним, ну, может быть, даже отчасти согласен, что этот уровень упал, потому что нет серьезного противника у них сейчас.
Угу.
То есть, условно, Блинкен был бы невозможен при Громыко. Нет, не в укор Сергея Викторовича Лаврова, не в этом смысле.
Угу.
Времена вегетарианские, они растут в тепличных условиях. Что вы думаете об этом?
Спасибо. Я думаю, ваша ремарка, она абсолютно уместна. Абсолютно уместно в какой-то степени. Но я считаю, ваш довод, он, ну, не основной, скажем так, все-таки. Я думаю, что там уже происходят изменения ментального свойства. Это вопрос образования. Но частично это, безусловно, этот фактор сыграл. Потому что когда во главе нашей страны стояли такие люди, как Горбачев и Ельцин, то на протяжении вот этого этих 30 лет они совершенно, ну, там поменьше. Мы возьмем там, допустим, 85-й год и, допустим, там вот, ну, 2005 год, когда 20 лет возьмем, когда, собственно говоря, уже потом уже активно началась внутренняя и внешняя политика Путина. Вот за эти 20 лет такого относительного затишья И в основном, так сказать, когда правили и нашей страной экономикой либералы, да, в этот момент американцы посчитали, что они могут, и Запад объединенный, они посчитали, что они могут расслабиться. И это в какой-то степени, конечно же, сыграло. Ну, а если нет противника, что там, что называется, копит-то ломать? Да, это, безусловно, сыграло свою роль. Но это было очень-очень неосмотрительно с их стороны. Это было очень неосмотрительно с их стороны. Точно так же, как мы в свое время не использовали в нашу пользу вот ситуацию во время Уотергейтского скандала середины 70-х годов, поражение Америки во Вьетнамской войне. К глубокому сожалению, мы буквально погрязли вот в так называемом коррупционном застое брежневской эпохи при всех, так сказать, положительных атрибутах той эпохи, но тем не менее мы тогда не интенсифицировали нашу экономику и не смогли провести необходимые реформы, чтобы выйти на другой уровень развития нашей страны, и потом это в конечном итоге привело к определенному экономическому коллапсу нашей экономики. Так что, да, вот это, понимаете, это очень важно использовать в свою пользу ситуацию, которая складывается. И сейчас я вот искренне надеюсь, что, учитывая, что у нас у руля Путин и внешнеэкономическое ведомство Лавров, я надеюсь, что мы все-таки предпримем определенные действия, которые приведут к определенному нашему успеху. Я надеюсь, по крайней мере. Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей вместе со мной, потом продолжим после перерыва.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор, ведущий этой передачи. Мы сегодня с вами детализируем информацию, которая поступает о предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Я даю, постараюсь, по крайней мере, давать вам более развернутую, более глубокую картину того, что происходит. Значит, как известно, вы все знаете это определение, терминологию, это красные и синие штаты. То есть, соответственно, это штаты, которые поделены между либералами традиционно и между консерваторами. Как правило, на протяжении вот последних, допустим, уже почти более чем 30 лет, судьба выборов решается в так называемых колеблющихся штатах. Давайте я вам произнесу. Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин. Это вот те штаты, которые, ну вот, так сказать, выигрыш в той или иной степени был во время президентских кампаний за последние 30 лет от 1 до 2%. То есть не было какого-то явного преимущества. Это в этом штате всегда были какие-то чудеса, творились в той или иной степени. Поэтому, как правило, битва всегда была, и президентский кандидат, они всегда приезжали туда для того, чтобы склонить вот это такое, знаете, скажем так, неопределившееся население Соединенных Штатов в свою сторону. И это, собственно говоря, продолжается и сейчас в очень большой степени. И особенно это вот Пенсильвания, она дает вот больше всего электоральных голосов. И вот сейчас вот эта ситуация, она развивается, ну, приблизительно в таком же турбулентном сценарии. Потому что никто сейчас не может до конца все-таки рассказать, что же в конце концов будет. Вот посмотрите, выступление в Мичигане, выступление в Пенсильвании Дональда Трампа, они борются за эти штаты. Борются за этим штаты, предлагают свою повестку. Самое интересное и самое, на мой взгляд, вот с политологической точки зрения, то, что, скажем так, проявление вот такой гражданской поддержки, которая тому или иному кандидату, это еще не говорит о тенденции как таковой. Иногда, знаете, вот так называемые предвыборные баталии, они разворачиваются таким образом, что кажется, ну уже точно какой-то кандидат, но он точно уже победит, уже видно по, вот, по общему антуражу. Тем более прибавьте ангажированные средства массовой информации, особенно либеральные, и кажется, что картина, вот она уже все. Это случилось с Хиллари Клинтон, когда уже печатали заголовки «Мадам президент», когда уже все поздравляли чуть ли не Хиллари Клинтон. Но в результате, видите, получилось так, как получилось. Даже проиграв так называемый «Popular», вот, то есть по количеству поданных, а я напомню, что Хиллари Клинтон по общему количеству своих сторонников, она обогнала Трампа, причем существенно, на 3 миллиона, по всей, более чем на 3 миллиона по всей Америке, но из-за электорального колледжа, вот этой такой кривой немножко системы, Дональд Трамп стал президентом. И это не первый раз такие вещи случаются, это было и во время, так сказать, Линдона Джонсона, это было во время и Ричарда Никсона, такие вот перевертыши случались. Но тем не менее, сейчас вот то, что будет происходить в этих штатах, это и будет определять, собственно говоря, ну вот, судьбу президентского кресла. Да, ой, сорвало что-то, извините, перезвоните. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, извините, такой вопрос из теории заговора. А вот не является ли Трамп последней надеждой вот именно такого традиционно белого населения, как бы, что что-то может измениться? И не может ли организоваться какие-нибудь репрессии именно против белого населения, если победит Харрис и либеральная? И, допустим, создадут какие-нибудь экстремистские организации черные дополнительные, которые вот уже были.
Спасибо. Спасибо. Вот. Я понял, да, ваш вопрос. Спасибо. Ну, я прежде всего хочу вам сказать, что эти репрессии уже начались. Давайте, так сказать, признаемся в этом, и это уже происходит. А то, что происходит сейчас, ну, с самим, как говорится, Дональдом Трампом, мы с вами знаем. А что сейчас происходит с, допустим, Дмитрием Саймсом? Человек, который верой и правдой служил американскому правительству последние 50 лет, был консультантом, экспертом и сотрудником нескольких президентских администраций. Человек позволил себе, учитывая ситуацию, которая складывается между Америкой и Россией в данный момент, внести свой вклад в нормализацию отношений и попытаться донести до американского руководства, до американского общественного мнения позицию России, как он сам говорит, для того, чтобы просто избежать ядерного конфликта. Посмотрите, что с этим человеком делают. Посмотрите, что делают с людьми, которые 6 января 2021 года посмели прийти к Капитолию и высказать свое несогласие с результатами выборов и вообще, как говорится, заявить протест против подобных подтасовок, которые позволили себе либералы во время предвыборной кампании 2020 года. Посмотрите, что сделали с ними. 17, 18 лет 40 получили люди. Эшли Бабет, бедную девочку, ветерана, женщина, которая отдала все свои силы своей стране, которая воевала в Ираке, в Афганистане, она была, служила на Ближнем Востоке, была боевым офицером. Она пришла для того, чтобы высказать свое мнение, протестовать против вранья, против лжи, против подтасовок, чтобы она пулю получила. Раздробили ей, раскрошили лицо, ее не могли даже в открытом гробу родители похоронить. А родители ее даже не пустили, так сказать, ее даже Нэнси Пелоси даже не подумала принимать. А этот подонок, офицер полицейский, который выстрелил, сидел с умным видом, говорил, это же меня так учили. Эта женщина стояла безоружная перед ним, и он, подонок, выстрелил, убил ее. Это что, не репрессии? Я сейчас не говорю там о Дурове, он там не американец, хотя я не знаю, сколько у него там гражданств, но в любом случае, это же происходит повсеместно. И люди, которые выходили в свое время с протестами, их сейчас преследуют, их ищет ФБР, разыскивает повсеместно. А то, что сейчас делается вот по поводу интернет-сообщества, которое якобы по нашему заказу, там Russia Today, они, как говорится, там какие-то ролики публиковали. Да простите меня, эти ролики публикуются миллионными тиражами по самому разному поводу и без повода. Огромное количество, мы с вами знаем, там гуляет по интернету проплачено и педофильское, и там голубое так называемое лобби. Причем-то не только в Америке. Мы что с вами не видим, что у нас происходит? В нашей благосфере, что ли? Такие вещи происходят, такие инфлюенсеры, это совершенно нормальное дело. Кто-то там, я не знаю, там, кто это сделал, кому это там, с их точки зрения, это ролики, которые пророссийские. Я вот не совсем себе это представляю просто. Потому что вот в моем понимании, когда я разговаривал с моими коллегами в Америке, они считали, что, допустим, ролик, который говорил о юбилее Чехова, который рассказывал о Пастернаке, это тоже пророссийское считалось у них. Я не знаю, что они там имели в виду, говорили, когда вот они публикуют какие-то пророссийские. А скажите, вот моя передача «Америка Лайт», завтра я буду с вами говорить о замечательной американской группе KISS, 50 лет со дня начала ее творчества. Это что, тоже значит что, проамериканское значит, да? Но только вот у нас в стране здесь никто не преследует за это. Потому что я рассказываю не там, и не выславляю, так сказать, политику США, как вы знаете, мое отношение к ней однозначно, а я говорю о культуре. Я говорю об Америке, той Америке, которую я искренне хочу, чтобы ее знали мы. Америка Теодора Драйзера, Фрэнка Синатра, Эрнеста Хемингуэя, Майкла Джексона, группы KISS и многих-многих. Вы знаете, у нас сотни передач мы сделали. Это что, тоже значит инфлюенсеры, что ли? Надо узнать, может быть, где-то за это платят. Я, может быть, что-то упускаю в своей профессии, ей-богу. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Руфаль, добрый вечер.
Добрый.
Я хотел немножко напомнить, Советский Союз затронули.
крушения империи. Но понимаете, в чем дело? Я сам жил в Подмосковье, и я помню середину 80-х и конец 80-х, когда свалки в Подольске, в Домодедово у нас были завалены продуктами. Деликатесами, вы представляете? Это саботаж.
Вот, это был, да, саботаж. Очень, да, согласен
это
с вами.
Это было специально, чтобы народ поднять наши миллионники города против советской власти. А поэтому, ты знаете, надо очень разбираться с этим делом.
Что разбираться? Это была совершенно конкретная провокация партийной верхушки, не партии самой, верхушки и заинтересованных лиц из-за границы то же самое. Кто у нас тут советниками-то работал все это время?
Ну а как мы могли допустить такое сильное КГБ, АБХСС и прочие там коммунисты,
миллионов?
Вот это, понимаете?
Вот именно, спасибо вам большое за звонок. А я вот хочу, знаете, сейчас, слава богу, у нас внутренний туризм очень развивается. Очень хорошо. Я вот, уважаемые радиослушатели, я вас всех призываю. Когда вы поедете в замечательный город Екатеринбург, в котором огромное количество есть мест, которые посмотреть. Наверняка вас пригласят в так называемый Ельцин-центр. Вот когда вы придете туда, вот в этот вопрос задайте. А что этот Ельцин, президент, что он делал для того, чтобы не допустить проникновения и западной, и какой угодно агентуры, которая фактически переломала нам и экономику? Ну, конечно, при помощи и наших чубайсов, там это никто это не отрицает. Но, тем не менее, вот как он это допустил? Ну, тут, если кто-то в Горбачев фонд зайдет, тоже пускай спросят. Каким же образом Горбачев, так сказать, у нас вот экономическую политику выстраивал, что подготовил страну вот к такому, как говорится, краху, который наступил в 90-м, который мы до сих пор расхлебываем, не можем расхлебать. Это вопросы, которые надо задавать в совершенно конкретные места. А то у нас в Ельцин-центр зайдешь, ну, прямо, знаете, тысяч лет тьма, и вот такие 10 лет у нас были, такие светлые. Борис Николаевич нам это все принес. Но мы-то это помним, мы же живы еще. Я думаю, и вы, уважаемые радиослушатели, многие из вас помнят, что такое было в 90-е. Хотите вернуться? Хотите вернуться на улицы Москвы, Петербурга, того же Екатеринбурга, вот в те 90-е годы? Не думаю. Но только знаете что? На нас, старшем поколении, ответственность. Вот нашей молодежи, своим сыновьям, внукам расскажите, которые сейчас, так сказать, говорят, что нас зажимают, у нас нет социальных лифтов. Вы им расскажите насчет этих социальных лифтов, какие были в 90-е годы. Вы расскажите, когда половина сочинений в школах, мальчики хотели быть бандитами, а девочки проститутками. Было же? Ну что, было? Так что давайте информировать себя и окружающих. Да, слушают вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Это Виктор
24. Да, Виктор.
Эфир в Подмосковье.
Да, Виктор.
Значит, у меня такой вопрос. Уважаемый Рафаэль, вы у нас как провидец.
Ой, Господи.
То, что вы говорите, все, как говорится, сбывается.
Да ну что вы.
Мягко выражаясь. А теперь по делу, уважаемый Рафаэль.
Да.
Но неужели же, как говорится, все получается, как это, все куплю, сказал Злату, все возьму, сказал Булату. Неужели же в Америке такое безобразие творится? Кто больше даст, тот к рулю становится. Объясните мне, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо вам. Значит, уважаемые радиослушатели, конечно же, вопрос возникает, почему Харрис, почему ее так проталкивают, почему вот такую, ну, достаточно бездарного все-таки политика, я не хочу сейчас оскорблять эту женщину, ни в коей мере, поверьте мне, я единственное, что это говорю, ее как претендента на президентский пост, вот я об этом говорю, поверьте, моя бы критика, она бы была сейчас абсолютно молчалива, если бы этот человек не претендовал на этот высокий пост. С моей точки зрения, Камала Харрис — это война. Объем и масштаб ее можно обсуждать, но этот человек войны. Почему? Глобалистский проект, который она поддерживает, и, соответственно, финансовый олигархат, который стоит за ней. Я эти компании уже неоднократно говорил. Это BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, Chase Manhattan, Rockefeller, Ротшильдовская связка, Соросовская, безусловно. Хотя там в меньшей степени это. Там есть побогаче люди, которые поддерживают. Они могут существовать со своими фантиками, со своими вот этими деревянными деньгами, которые только в их воображении и в компьютеры, в базе данных их компьютеров, только в глобалистском проекте. Только если будет вот именно такая финансовая система, глобальная система, которая контролируется одной, максимум двумя валютами. Ну, в принципе, это даже если говорить о евро, это привязано все равно к доллару в конечном итоге, так как все-таки доллар более все-таки древняя валюта, более старая, она, соответственно, более контролируема, она, так сказать, контролирует гораздо больше операций, даже сейчас еще пока. И если сейчас будет, ну, восстание, скажем так, национальных систем, если сейчас мир распадется на определенные полюса, а мы вот говорим с вами о многополярном мире, да, однополярный мир, вот если многополярный мир будет, то представьте себе на минуту новые полюса, которые будут, безусловно, уже сейчас они очерчены, это Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, то это значит фактически две трети ресурсов, ресурсной базы из-под долларового контроля уйдет. Соответственно, вот эти напечатанные деривативы, которые есть у них, а по разным оценкам, я вам приводил эти цифры, я слышал суммы от 400 триллионов долларов до 2 квадриллионов долларов. То, что напечатано, то, что не существует. Я еще раз хочу повторить. Общий валовый продукт годовой у нас на планете составляет чуть больше 100 триллионов долларов. Значит, вы можете себе представить, даже по самой низкой оценке, напечатано денег больше, чем существует реально на самом деле. В 3-4 раза. А если там брать другие, то там это уже на порядок даже будет. Так вот, именно вот за это борются. Именно поэтому стреляют в Трампа. Именно поэтому неизвестно никому жюри, так называемые присяжные, обвиняют Трампа бог знает в чем и готовы опять возбуждают против него дело. И я вам гарантирую, я вот не знаю, что имел в виду уважаемый Виктор 26, когда говорил про ВИЦ, но я действительно вам давно уже говорил, что на Трампа будет покушение, и оно состоялось. И так я вам сейчас говорю, если будет рейтинги Камалы Харрис падать, а рейтинги Трампа возрастать, будет попытка номер два. И что-то мне подсказывает, что это будет уже без промаха. Уже не дилетант очкарик ботан, который там есть, а уже будет работать профессионал. Потому что вот что на кону. На кону не просто, так сказать, там бюджет какой-то, знаете, там 800 миллиардов, допустим, военный бюджет США там или еще что-то. Нет, сотни триллионов долларов на кону. Сотни триллионов, потому что тогда рушится вся эта банковская система, которой они контролируют абсолютно весь мир. Посмотрите, ты не хочешь делать то, что мы говорим, мы тебе перекрываем кислород, мы не даем тебе кредиты, мы не даем тебе платежи проводить, мы перекрываем для тебя SWIFT, они это делают даже с такими странами, как Китай, они делают это с нами, они делают это с другими. Посмотрите, Венгрия рыпнулась на секундочку, моментально перекрыли помощь. Моментально перекрыли помощь, которую они обязаны были получить, ну, по, что называется, по договору, это там законно все было. То же самое делается с Сербией. Посмотрите, выкручиваются руки. Посмотрите, как на Ближнем Востоке они выкручивают руки. Я сейчас не говорю уже о Венесуэле. Я не говорю сейчас о замороженных деньгах Афганистана. Я уже не говорю, так сказать, допустим, о некоторых африканских странах, когда просто нагло украли деньги. И я уже, конечно, не говорю о наших 300 миллиардах, которые сейчас, ну, фактически украдены. И им не важно, понимаете, они же конфисковывают это все, делают, что хотят. Потому что они это контролируют. Вы обратите внимание, кто накладывает санкции? Министерство финансов и торговли США. Министерство финансов накладывает санкции на Российскую Федерацию. Вы понимаете, в чем дело? Да? У нас вот такой вот там вот орган есть. Это там вот в любой момент администрация скажет, а мы здесь вообще ни при чем. Это вот Министерство финансов у нас такое. Знаете, вот такое очень скрупулезное оно. Знаете, так сказать, мы не знаем, что там оно делает и что они хотят сделать. Понимаете? Да, давайте, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Спасибо, Рафаэль, за ваш очень информационный канал.
Спасибо.
Хочу сказать, что вы отличаетесь в лучшую сторону от того непрерывного потока по нашим федеральным каналам, которые не говорят о проблемах нашей страны, а с утра до вечера долдонят Трамп, Кольцы, так, Кольц, или так, Шольц, и так, не понимая даже, что там есть. Они газеты западные перечитывают и даже плохо переводят. И потом занимают наше время и наши умы. Так что вы в этом смысле выгодно отличаетесь.
Спасибо.
А теперь у меня ваше мнение. Скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам, что только наивные люди могут верить, что что-нибудь зависит от личности Трампа или личности Камалы Харрис? За ними стоят огромные массовые потоки денег, интеллекта, который каждый защищает свои интересы. И вот хорошо бы, если бы наши средства пропаганды больше говорили об этих загадочных теневых структурах, которые там есть, блокировок и так далее.
Хорошо. Что? Да, вот так. Хорошо, спасибо, да, спасибо. Спасибо. Значит, я с вами в целом соглашусь, но я просто, понимаете, в чем дело? Я в своей работе, я всегда, вот у меня такое правило, это меня учили и мои учителя, великие учителя, и Валентин Сергеевич Зорин, наш замечательный американист, Ясен Николаевич Засурский, декан нашего журфака, тоже журналист международный. Вот надо уходить от обобщения, понимаете? Вот нельзя вот так вот как бы огульно, но вот сколько мы говорим, да ничего не зависит. Да, конечно, зависит. Потому что если бы не зависело, тогда бы не было убийства Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди. Нет, личности, они вносят, привносят свой какой-то вклад, понимаете, во все это. Потому что не видит разницу, допустим, между Рональдом Рейганом и Джимми Картером, президентами, который буквально один после другого был, да? Я думаю, что это неверно. Нет, личность имеет колоссальное значение все-таки. В целом тенденцию вы совершенно справедливо описываете, но понимаете, в чем дело? Мир настолько у нас сейчас зыбкий, настолько он быстро меняется, столько возникает противовесов сейчас, потому что вот те компании, тот финансовый олигархат, о котором я вам говорил, он же ведь не только, он не один, там есть и другие структуры, которые противостоят им, есть структуры, которые тоже хотят контролировать. И, конечно же, сейчас вот любой политик, и любая страна, которая заинтересована в развитии, там, допустим, отношений с Америкой, они учитывают эти факторы. Потому что есть, допустим, финансовые и промышленные структуры, которые стоят за Дональдом Трампом. Есть они такие, понимаете? Но тот же Илон Маск, возьмите, самый богатый человек, колоссальная там мультитриллионная корпорация, которую он же совершенно конкретно обозначил свои интересы. Более того, здесь вы спрашиваете в одном из посланий, может ли быть, допустим, Илон Маск задействован в администрации? Да он уже. То есть уже совершенно конкретно Дональд Трамп сказал, что он его назначит на пост вот такого, скажем так, человека, который будет контролировать, скажем так, государственную структуру. Там должность придумали они. Ну и, скорее всего, конечно, я думаю, что Илон Маск будет задействован во всем этом. Как думаю, как и Роберт Кеннеди-младший, они будут задействованы. Понимаете, внутри идет тоже колоссальная борьба. Ведь мы же не зря с вами говорим в подтверждение своих слов, то, что, ну, в Америке же фактически сейчас состояние гражданской войны. А если мы сами говорим о состоянии гражданской войны, то мы говорим не только о людях, которые на улицах, но и те, которые финансируют это. Потому что если мы возьмем по аналогии войну 1861-65 годов 19 века, гражданская война в Соединенных Штатах Америки, там были совершенно конкретные финансовые и экономические рычаги, которые в той или иной степени поддерживали ту и другую сторону. То есть рабовладельческий юг – это богатые рабовладельцы, которые в основном занимались, так сказать, сельскохозяйственной продукцией, табак, хлопок, выращивание самой разнообразной, овощеводство, скажем так. Но в основном это хлопок и табак. Экспортировали в Европу, а, соответственно, северо-восток, это Нью-Йорк, это Массачусетс, это уже, как говорится, янки так называемые, северяне, да, о которых мы говорили, там были другие промышленные структуры, это уже производственники, это уже индустриальные воротилы, которым рабовладельческий строй мешал развиваться. Рынки были закрыты для них, для этой продукции. Поэтому, потому что рабский труд, он не подразумевал механизацию. Они соответственно, финансировали, армию Линкольна и, соответственно, продвигали вот эту идею. То есть всегда есть какой-то противовес. И в нашей ситуации, опять же, наш уважаемый радиослушатель справедливо, с моей точки зрения, подметил, что мы же это говорим сейчас в контексте и нашей страны, и мы прежде всего говорим. Вот Алекс пишет, я думал, у вас Америка лайт. Алекс, но я до выборов, я взял еще вот этот час и хочу его посвящать вот все-таки предвыборной кампании, говорить об этом. Потом мы обязательно вернемся, ну а суббота это всегда у нас будет гуманитарно. Завтра, как я уже вам сказал, в 14:00 группа KISS, 50 лет со дня ее начала творческой деятельности. Послушаем их замечательную музыку, вспомним молодость, конечно же, и приглашаю вас всех. Но сейчас я вот хотел именно на эти вещи обратить внимание, что за что идет борьба? Борьба идет не только за президентское кресло, борьба идет за новый или старый, тренд в российско-американских отношениях. Борьба идет за новые взаимоотношения внутри НАТО. Вы знаете, что позиция Харрис и Трампа, они расходятся. По крайней мере, формально. По крайней мере, вербально они это обозначают. Разные подходы к этому. Мы с вами это слышим. Что требует Трамп от союзников по НАТО, что требует там Камала Харрис, который ничего фактически не требует. Мы видим с вами разный подход к ситуации на Ближнем Востоке. Мы видим разные подходы в взаимоотношениях с Индией и, конечно же, с Китаем. И, конечно, мы видим с вами абсолютно разный подход к развитию отношений между Америкой и Российской Федерацией. Поэтому нельзя огульно их, как бы, знаете, так сказать, на одну доску ставить, с одной стороны. И с другой стороны, конечно же, весь мой пафос и вся моя здесь энергия, она направлена на то, чтобы, ну, в какой-то степени всех нас подготовить к тем изменениям, которые произойдут после ноября, в зависимости от того, кого изберут, в зависимости от того, кто доживет до ноябрьских выборов. А я хочу вам напомнить, что если что-то произойдет, допустим, с господином Байденом, то тогда Камала Харрис будет уже в рамках вот предвыборной кампании выступать не как претендент на президентское кресло, а она будет уже тогда президентом. Она автоматически становится президентом. А судя по тому, и вот по действиям Байдена, ситуация у него достаточно, скажем так, сложная. Не хочу там ни кликушить ни в коей мере, но жизнь есть жизнь. Мы с вами прекрасно понимаем, все может произойти. Поэтому ситуация достаточно сложная и без иллюзий насчет того, каким образом это может повлиять в конечном итоге на ситуацию в нашей стране. Давайте, извините, я сейчас еще возьмем один звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста. Да, слушаю вас, пожалуйста.
Ситуация в мире, это, конечно, обрушение Ялтинского соглашения. Вот обустройство границ после войны, да, сейчас как бы просто какой-то трэш наступает. Запад топит за то, чтобы как бы обустройство послевоенного мира все считать недействительным. Что произойдет, конечно, вот это вот будет какой-то, я даже не знаю, мир может погрязнуть в таких глобальных...
Я понял, да. Я хочу вам сказать, что вы в одном правы, уважаемый радиослушатель, то, что, безусловно, сейчас, вот именно вот в наши дни сейчас, происходит перекройка политической карты мира. Безусловно, мы с вами становимся свидетелями этого. Я не думаю, что это такой приятный процесс ни для кого. Это всегда какая-то трагедия. Но, тем не менее, выбора-то особого нет. Надо быть просто к этому готовым. А самое главное, верно анализировать то, что происходит. Уважаемые радиослушатели, наша передача закончилась. Извините, сбрасываю звонки. А встретимся мы с вами завтра. И будем уже слушать хорошую музыку группы KISS. Приглашаю всех в 14:00. Всего доброго.